Добрый вечер. Мы продолжаем исследовать тему, которая называется «Как узнать, могу ли я быть спасенным сегодня?». Как помните, я отвечал на вопрос, который мне был задан одним человеком, и, отвечая на него, вот получилась вот такая тема. Значит, я не буду вам повторять, что мы с вами в прошлый раз, о чем мы говорили, говорили достаточно, я думаю, что довольно понятно, да, то есть я не говорил какими-то очень заумными фразами, приводил примеры библейские стихи, которые конкретно нам говорят, как мы можем определить, вот если сегодня что-либо со мной случается, или я внезапно умираю, несчастье какое-нибудь, или просто ночью произошел инсульт, там, или еще что-либо, сердце остановилось, и я умер, да, или пришествие, как можно узнать, вот что меня ждет в этот момент. И как я уже говорил, что каждому верующему было бы неплохо задаться именно этим вопросом. Вот сегодня я готов или не готов? Вот если будет сегодня пришествие, какова моя будет вечная судьба? Буду ли я с Господом, в которого веровал, да? Или я окажусь совершенно в ином месте, где не очень будет приятно, и в котором моя вечная участь закончится навсегда. Значит, мы с вами говорили о том, что у человека есть совесть, да, что человек, если живет по совести, то совесть имеет способность развиваться, совершенствоваться, да. Если не живет по совести, она может доходить до состояния такого, о котором мы иногда говорим, человек с сожженной совестью. То есть у него ее вообще нет. Вот. И я вам читал стихи, я вам говорил, вот в каком состоянии мы должны быть, к какому голосу мы должны прислушиваться, и в связи с этим можем ли мы быть спокойными, или надо жить вечно в каком-то страхе и переживании, ой, а вдруг что-нибудь, а если я не спасусь. Каждый день, если мы имеем живое общение с Богом, если мы слышим голос Святого Духа, если совесть жива, да, мы каждый день можем знать, если сегодня ночью прекращается жизнь, или не только ночью, но и днем это может, да, мы можем знать, что нас ожидает. И я хотел бы сегодня, в дополнение к тому, о чем мы говорили, о чем мы читали, да, еще вам кое-что прочитать, прокомментировать, чтобы этот вопрос по поводу нашего спасения вот сегодня, буду ли я спасен или нет, если вдруг что-то произойдет, да, чтобы вот это понимание было более глубоким и более совершенным. Значит, все мы, вот я вам говорил, еще раз напомню, да, что если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, который больше сердца нашего и знает все. Ну, знаете, я вам так хочу пример такой привести. Есть люди, которые говорят, меня совесть не осуждает. Я не краду, я не прелюбодействую. Там, хожу в церковь, я крещенный, принимаю участие там, в обрядах, что-то там соблюдаю из церковных предписаний, да, то есть я такого вот как бы явного греха не делаю. Иногда человек говорит, и в сплетнях не принимаю участие, а я задаю вопрос, слушай, ну а вот какой-то поиск у тебя есть, а вот развиваешься ли ты, растешь ли ты, совершенствуешься ли ты? Он так на меня смотрит и говорит, ну как, ну я же читаю, ну я же хожу. Я говорю, можно читать и можно ничего, как говорится, для себя не извлекать. Можно ходить в церковь и всю жизнь оставаться тем же самым человеком, да? Я сейчас для чего привел вам такой пример, чтобы вы поняли. Вот если только руководство тем, что я в прошлый раз говорил прошлый, позапрошлый по этой теме, да, ну, человек может так, знаете, прикинуть, да, меня совесть не судит, слава Богу, я уже, значит, спасен. А вот я хочу вам прочитать, что даже если эта совесть наша или сердце наше не судит нас, но при этом у нас нет кое-чего, да, то вопрос нашего спасения будет под большим вопросом. Все вы помните из Нагорной проповеди, да, в Матфея 5 главы, в 48 стихе записаны такие слова Христа. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну, если не вдаваться в детали, ну, вот как мы привыкли читать это, так, будьте совершенны, знаете, как в советское время, будьте готовы, всегда готовы, повторили там, да, к чему готовы, да, там, дети зачастую не задавались вопросом таким, да. И вот тут написано, будьте совершенны. Хорошо, будем так вот, мы читаем, да, мы вот, да, должны быть совершенны, повторили эту фразу, это выражение, да. А что такое совершенство, мы так даже и не задались вопросом. Причем не просто будьте совершенны там на каком-то уровне, а тут написано, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот как бы вот наш идеал, вот на кого равняться, вот к чему стремиться. Что же вот эти слова «будьте совершенны» означают? Мы вообще привыкли так и как-то читать Библию, исследовать Библию. Вот взяли стих, вот прочитали его, ну и что, как говорится, поняли или не поняли, правильно или неправильно, вот и истолковали, да? Вот если этот текст прочитать, будьте совершенны, только один текст, да, ну, кто его знает, что можно придумать, да, в качестве толкования. А вот если прочитать выше, прочитать пятую главу с самого начала, да, то там можно понять, что совершенство – это постоянное совершенствование, это рост, это развитие. Это когда человек не стоит на месте, он постоянно усовершается. Вот я приводил иногда такие примеры. Значит, вот Windows, да, вот он все время обновляется, что-то туда добавляется, да, как бы усовершенствуется, да. Я сейчас не о том, что там добавляется, зачем добавляется, какой целью может быть совершенно не очень хорошей, да. Я просто говорю, что, заметьте, самолеты совершенствуются, механизмы совершенствуются, да. Вот, человек не совершенствуется. Ну, я не говорю про всех, да, но основная масса людей не совершенствуется. Вот он живет в каком-то своем замкнутом мире. Работа, с работы домой, поел, типа мылся, телевизор, компьютер. Утром встал. Опять, ну, если кто-то верующий там почитал, это хорошо, если почитал, да, опять почитал, поблагодарил Бога за то, что почитал, дал Богу команду, чтобы он все это помог исполнить, он, да, не я, он. Вот, и вот такой вот приблизительно круг замкнутый, да. Вот если прочитать пятую главу, вы помните, древним сказано «не убивай», допустим. То есть не совершай убийства, не убивай человека, да? А я говорю вам, я чуть-чуть добавлю, чтобы смысл был более понятен, что если ты не убиваешь и просто на этом остановился, а дальше не развиваешься, и если ты продолжаешь ненавидеть брата своего напрасно там, или не напрасно, если ты раздражаешься, если ты обижаешься, то ты человека-убийца. И вот когда прочитаешь вот такие слова, да, и потом сразу же прочитаешь «и так будьте совершенны», то тогда уже начинает вырисовываться определенная картина, что да, нельзя останавливаться на чем-то достигнутом. Да, мы можем не убивать, но мы при этом можем быть недовольными, обиженными, злобными, ругательными и какими хотите. Древним сказано «не прелюбодействуй», то есть, так как говорится, буквально в постель не лезь, да, с кем-то, с кем не положено, да. А вот не сказано в этой заповеди, как бы, ну, что там должны быть какие-то еще и внутри у нас там помышления, намерения сердечные, да. И Христос говорит: «А я говорю вам, кто посмотрел с вожделением Я могу добавить, а кто мечтает и живет вот в этих сексуальных грезах, тот, а кто смотрит кое-что и живет этими мыслями, этим заняты, тот прелюбодействовал с нею в сердце своем. Итак, будьте совершенны, не стойте на месте. Вы знаете, что некоторые люди говорят, да, закон не отменен, я имею в виду верующие, да? Десятисловный закон нужно исполнять. Я согласен на все 100%. Да, его надо соблюдать. Но я вам должен сказать, что десятисловный закон – это закон дел. Не убивай, не совершай дело убийства, не прелюбодействуй, не совершай дело, действия, связанные с прелюбодеянием. Заметьте, а вера – это не только не делай, да? Это как бы вот это не делай дело, да? Это Ветхий Завет. Если мы просто исполняем десятисловный закон, а его надо исполнять буквально тоже, да? Если мы его буквально исполняем, а при этом раздражаемся, то мы находимся в Ветхом Завете. Если мы не прелюбодействуем, а живем в прелюбодейных, как говорится, занятиях, там, думаем о чем-то, смотрим что-то, да, с вожделением на что-то, на кого-то смотрим, да, то мы в Ветхом Завете. Новый Завет, вложу законы мои в мысли и в сердце. Ветхий Завет напишу на руку, навяжу на тело, чтобы хотя бы телом вы не делали этого преступления. А Новый Завет – это завет с верой связанный, да? Это ваша вера, ваше сознание, ваше размышление должно подняться уже с детского уровня на более высокий, глубокий, я уже так буду говорить, университетский уровень. Вы уже должны общаться с Богом. И в результате общения, да, мы должны дойти до понимания более глубокого, нежели того, которое мы имели на уровне детского садика. Мы должны уже задаться вопросом, да, я не убиваю, а убийство ведь происходит на почве ненависти. Так вот, я не убиваю, а вот чертыхаюсь, а вот обижаюсь, а вот не разговариваю, а вот сплетничаю о нем, потому что он меня уже достал, я его не перевариваю, да? И вот когда он начинает понимать, Бог с ним общается, да, он поднимается на новый уровень, да, когда он уже по вере не только не делает из-за страха перед наказанием какое-то преступление, ну, дело закона, да, которое запрещено законом, но даже понимает, что надо, чтобы не делать дело, надо изменить мысли, надо изменить сердце. Вот это Новый Завет. И когда законы вложат, Бог вложит, я уже так говорю, Бог вложит, не подумайте, что я поменял свои взгляды, да, что Бог вложит, а нам ничего не надо делать. Не может вложить в наше сердце, в наше сознание какие-то мысли, какую-то доброту, да, какую-то мудрость, если мы сами в эти вещи не вникаем. Так вот, смотрите, получается, что Новый Завет вложу законы мои в мысли, то есть уже чтобы в мыслях их не было, не убей, в мыслях не было даже побуждения выругаться в адрес какого-то человека, или обидеться, или ходить о нем кому-то что-то плохое рассказывать. Новый Завет – это мы уже не только дела закона не делаем, а мы даже и на уровне помыслов и намерений сердечных, связанных с этим преступлением, не находимся. Мы выше. И если изменилось сознание, то мы уже, конечно, не сделаем это преступление. Мы уже осознали противность этого преступления. В Нагорной проповеди, помните, еще такие слова есть. Если вы любите любящих, что, какая польза вам от этого? Не это ли делают и язычники? Помните, да? И дальше по поводу совершенствования, совершенства, что сказано. Любите врагов, благословляйте проклинающих. Не то, что не убивай кого-то, на кого ты разозлился. а даже те, которые тебя могут убивать. Благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Да? Так вот, смотрите, вот эти слова: «И так будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». Это одно из основных условий нашего спасения. Да, мы можем день так прожить, что вроде как бы и неплохо прожили, и совесть ни за что не судит. Да, мы ничего и не достигли, но мы и не проиграли, как говорится, мы не вляпались в какое-то дело, с кем-то не поругались, да, в сплетни не поучаствовали, но при этом мы ничего сегодня и не достигли. То есть день прожили, в школу ходили, учитель вроде бы учил, мы вроде бы утром говорили: учи, наставляй, оберегай, предостерегай, сохрани, спаси и помилуй, да? А вечером если спросить: а чего тебя Бог сохранил? Да не знаю, вроде все хорошо было. А чему научил, а чего предостерег? Ну, знаете, даже и не знаю. Так вот эти слова «будьте совершенны» – это говорит о том, что каждый день, каждый Божий день, который нам дан Богом, это день, это урок, это школа, это учитель, это возрастание. Обратите внимание, что такое быть совершенным, чему нас призывает Христос. Филиппийцам 3 глава с 13 по 15 стих. Ну, нужно было бы прочитать и выше стихи. Ну, кому будет интересно, прочитайте и выше. Там помните, что я не хочу, там это Павел пишет, что я не хочу оставаться с той праведностью, которая от закона, да, но с той, которая от праведности по вере. Помните, да? Хочу постичь, хочу достичь, хочу там познать, да. Я читаю вот последние стихи. Братья, я буду немножечко вставлять, чтобы было понятно, да, не меняя суть, а именно наоборот, внимание заостряю ваше, да. Братья, я не почитаю себя достигшим. Я не считаю, что то, чего я достиг сегодня, на этом уже мои достижения не могут быть больше. Я каждый день чего-то достигаю, но никогда не считаю, что я уже достиг и дальше ничего не надо делать. Я не почитаю себя законченным христианином, да, который уже дальше не растет, как сухое дерево. А дальше смотрите. А только забывая заднее, то есть то, чего я достиг вчера, я на этом не останавливаюсь. Забывая, это не вообще выбрасывая из памяти, а забывая, как бы, что это еще не финиш, об этом идет речь. Но не забывается вчерашний опыт, потому что это библиотека, это багаж. Каждый день, чему мы научились, это в нашу копилку для нашей мудрости. Это забывать никогда не надо. Здесь именно речь идет, забывая заднее. То есть, знаете, как кто-то говорит: я вчера достиг, и уже проходит неделя, две, месяц, я вот такого-то числа достиг, а больше не растет. Забудь то, что ты достиг 28 марта. Сегодня 31 мая. Вот о чем речь идет, да? Забывая заднее, слушайте, и простираясь, добавляю, постоянно и бесконечно вперед, стремлюсь к цели, обратите внимание, забывая заднее, то есть никогда не останавливаюсь, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Вышнее звание здесь не имеется в виду там должность какая-то там или еще чего-то, почести какие-то, да. Вышнее звание, вышнее имеется в виду, горнее, небесное. Я стремлюсь, ну не для того, чтобы меня там на небе похвалили, а стремлюсь, потому что эта цель самая настоящая, самая лучшая, да, самая здоровая в жизни для человека. И в соответствии с этим Бог меня более, так будем, возвышенно, более будет как бы называть, да, что в глазах его я буду выше, но это не ради этого должно делаться, да. И дальше написано: «Итак, кто из нас совершен?» Это вот объяснение слов «Итак, будьте совершенны». «Итак, кто из нас совершен?» Так должен мыслить. Как должен мыслить? Он каждый день должен расти. Каждый день он должен получать какие-то уроки. Каждый день он должен что-то полезное для себя извлекать. Какая-то мудрость, какое-то знание должно его обогатить. Иначе мы просто проели пищу, прожили день, протерли штаны и легли спать. А уроки были. Но мы их прогуляли. Так вот, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как? Каждый день чего-то достигать. То, чего мы достигли, это не должно нас успокаивать завтра, типа вчера я много переработал. Каждый день, любая ситуация, любая встреча с человеком, это своего рода, так можно сказать, ну как сказать, детектор на проверку нас на вшивость, да. Это испытание, чтобы мы увидели, как мы отнеслись, что мы испытывали по отношению к человеку внутри себя, когда с ним встретились, да. Какие мысли у нас о нем появились, ворчали, не ворчали, да. Далее, выдержали испытание, не выдержали. Осадок остался или не остался. Каждый день должно быть движение, должно быть развитие. Нельзя останавливаться на этом. И надо постоянно расти и возрастать духовно. Так вот, и так кто из нас совершен, вот так должен мыслить. Ну, то, что мы с вами прочитали, вот, будьте совершенны, и так, кто из вас совершен, вот, Павел пишет, вот, как он должен мыслить, да? Это все правильно. Но тут возникает вопрос, ну, а дальше? Мы же должны постоянно расти, да? А если мы не растем? А если мы успокоились? А если нету роста? Кстати, хочу сказать, мне как-то один человек задал вопрос такой, а как узнать, я духовно расту или нет? Я этому человеку ответил. Говорю, ты знаешь, сколько я с тобой знаком, у тебя никогда ни вопроса не возникает. У тебя не возникает мнения, у тебя нечем поделиться. Ты вот приходишь, сидишь, слушаешь, не споришь, это плюс, да. Ну и вопросов не задаешь. И взгляд у тебя какой-то такой, ну, не сказать, что пытливый, да. Ну такой, знаете, самоудовлетворенный, такой, знаете, самоуспокоенный. Ты сам по себе, вот, твоя натура такая, да. То есть, если у тебя вопросы не возникают, то ты не живой. Сок Христов, с лозы его в твоей ветви не течет. Если сок течет, если Дух Божий работает, наши мысли не могут просто быть в бездействии. Все время видим, все время что-то замечаем, какие-то выводы делаем, наблюдения какие-то есть. Молитва будет уже тогда неформальной, да? Мы уже будем конкретно о чем-то Бога просить, о чем-то Богу будем говорить и о чем-то будем думать. Если будем думать, у нас будут откровения, у нас будут назидания, у нас... Вы поняли, да? Когда мы приходим на собрание, у нас ничего нет, а Ванька слушает, доест, это о чем-то договорит. Так вот, дочитываю 15 текст. Если же вы о чем иначе мыслите, то есть мыслите, что я что-то достиг, да и хватит, то и это Бог вам откроет. Но я должен сказать, с небольшой поправочкой, если будем задумываться, то откроет, если не будем задумываться, то вообще никогда не откроет. Потому что Бог открывает через разум, побуждает человека думать, если человек не думает, то, сами понимаете, тут либо придется помочь человеку какими-то обстоятельствами, каким-то жизненным ударом, чтобы человек понял, что он не туда, как говорится, идет. Что еще хотелось бы сказать? А если я, допустим, совершен в некоем классе, а дальше не расту? Что можно сказать по поводу такого человека вот в таком состоянии? Вы помните слова Христа? Раб лукавый и ленивый. Ну, человек вроде как бы говорит, вот я ж не делаю преступлений. Да, я вот учился в первом классе, втором, третьем. Ну, так смотрю, другие вообще отстали, как говорится, от меня. Ну, я решил, ну, что там, как говорится, напрягаться, париться, да? Я вот до этого времени был совершенный, а теперь вот ну, остался совершенным третьеклассником, а уже ему 45 лет, допустим, да? Он как бы говорит, этот человек, я типа неплохой, ну и нехороший. Что можно сказать? Если ты не растешь, то падаешь. Пока растешь, пока и живой, пока и совершенный, пока и привитый на лозе. Если не растешь, нету движения, значит, мертвый ты. Забыл об очищении своих прежних грехов. И я должен буду сказать, что на небо возьмут только живых. Только растущих, только возрастающих, не стоящих на месте. Это люди, в которых действует Божья закваска, закваска Святого Духа. Ведь неспроста же Царство Небесное сравнивается там с женщиной, которая взяла закваску и положила в три меры муки. Что это за закваска? Что Царство Небесное – это закваска, это дрожжи, это все время процесс такой, будем говорить, ну, чтобы хлеб сходил, да? Это энергия, это движение. Хлеб растет, говорят, как на дрожжах, да? Так вот повторяю, что на небо возьму только живых, живых христиан. Христиан, которые живут, которые развивают, у которых почки набухают, листочки, цветочки, плоды есть. Мертвых христиан без признаков жизни, с признаками разложения и нездоровым запахом туда никогда не возьмут. Знаете, вот некоторые люди говорят, я не против Бога, я не сатаной, ну, получается, и не против Бога, я вот не на чьей стороне, я вот занимаю нейтральное положение, да, я вам должен сказать, нейтральных людей нет. Христос сказал, кто не со мною, тот против меня. Если я не за Христа, значит, то, о чем он говорит, мне не интересно. А если мне это не интересно, то значит, у меня есть другие интересы. И, как вы понимаете, далеко-далеко не Христовы. Теперь вот еще по поводу нашего совершенствования. Значит, 2 Петра, 1 глава, с 5 по 11 текст. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, я добавляю слово «постоянно умножается», еще раз добавляю, то только в таком случае вы не останетесь без успеха и плода. Вот у нас иногда возникает вопрос, почему наша жизнь не меняется? Но вы знаете, веточка, которая засыхает, она не меняется. Почему у меня нет плода? Ну, если веточка засыхает, а я эта веточка, да? Ну, плода не может быть, сок не течет. Ну, нету вот этого постоянного умножения. Вот обратите внимание. То вы, прилагая к всему все старание, заметьте, кто должен прилагать и сколько стараний. Вы, прилагая к всему все старание, обратите внимание, все силы, что есть, вы должны их приложить. И смотрите, покажите в вере вашей добродетель. Научитесь быть добродетельными. То есть не ругайтесь, не спорьте, не выясняйте отношений, не обзывайте, не раздражайтесь, не участвуйте там в передаче или в прослушивании сплетен, допустим, да? Вот вы уже добродетельны. Хотя, слушайте, даже уже если мы добродетель, не крадем, не убиваем, не прелюбодействуем, десятую часть даем, в храм ходим, вечерю едим, там, ну все, что надо, делаем. Теперь слушайте. Если человек вникает, если человек размышляет, он добрый, он заметит, что добродетель, если она просто безголовая, она оборачивается большими проблемами для так называемых добродетельных христиан. Дети на голову садятся, на работе сотрудники работу на тебя всю сваливают, все время придираются, всегда тебя делают виноватым. Ну, а ты такой вот, такой по характеру, да, ну, потому на тебя и валят. Везешь, тянешь, и нагружает твою телегу. Заметьте, даже если мы добродетельны, это для тех, кто вообще стремится к добродетели, а потом уже, ну, я же добродетельный, я останавливаюсь, я усыхаю. Ну, значит, на дрова пойдем. Ну, сухое дерево, зачем оно? Хоть в лесу, а хоть, как говорится, в огороде, в саду. На дрова. Хорошо будет гореть. Теперь смотрите, в добродетели, если человек размышляет, наблюдает, это признак совершенствования. Человек думает, у него мысли появляются. Вот здесь Петр говорит, что если у вас не появляется, то это плохо. Поэтому я вам напоминаю, что в добродетели надо рассудительность проявить, потому что добродетель без рассудительности кончается плохо для добродетельного человека. В рассудительности воздержание чего? От добродетели. Если моя добродетель кого-то портит и кто-то наглеет, на голову мне садится, надо воздержаться. Обратите внимание, как когда-то надо было воздержаться от всякого рода зла, так теперь от добродетели. Далее, у воздержания проявите терпение, не поддайтесь на жалость и не уступите тому, кто благодаря вашей добродетели вылез вам на голову. Заметьте, в терпении покажите благочестие. Вы слышите, где было благочестие? У нас благочестивый человек и благочестие. Я не делаю зла, я благочестивый. А если я делаю добро, и оно бедой оборачивается, и кого-то я порчу, из кого-то лентяя, из кого-то тунеядца делаю, да? Кого-то гордецом делаю, кого-то на голову себе сажу, да? Заметьте, это не благочестие, это глупость. У благочестия, когда вы заметите, благочестие от того, что ты воздержишься и не сделаешь добро тому, кого оно портит. В благочестии вот в таком вы покажете братолюбие. А у братолюбия любовь. И заметьте, братолюбие. Или родители любят детей. Я тебя люблю, поэтому я тебе не дам того, того и того. Ты меня не любишь? Нет, если бы я тебя не любил, я бы тебе дал. Я люблю, поэтому не дам тебе того-то и того-то, что тебя портит. Теперь смотрите, если это у вас есть и постоянно умножается, то вы обязательно будете иметь успех, вы будете достигать чего-то и вы обязательно будете приносить плод. А теперь слушайте, а в ком нет сего? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вы слышите? Слеп, закрыл глаза. Слушайте, нету совершенствования. Не развиваемся мы стоим на месте, мы дерево, которое засохло. Мы фарисей, слепой и мертвый, гроб окрашенный. Мы покойники церковные. Заметьте, что такое очищение прежних грехов своих? Они в нас есть, они у нас проявлялись. Мы просто даже не подозревали о их существовании. Вот появился закон 10 заповедей, не кради, не убивай, не прелюбодействуй. Добавили ни кури, ни пей, ни наркотиками, как говорится, не занимайся. Все, и кончилось. А что есть еще тоненькое, но злорадство, когда враг твой упал, и мы в душе там радуемся или злорадуемся, да? И говорим, так тебе и надо. Когда кто-то упал, и мы можем протянуть руку помощи, а мы делаем вид такой, знаете, вот бери, учись, бери, а я тебе не подам руку помощи. Вы понимаете, да? Вот, а там еще полным-полно всяких грехов, только более тонких, более замаскированных. Там гордыня во всех самых-самых, будем говорить, мелких проявлениях есть. И не только мелких. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, то есть не упадете ни в грех, не приткнетесь в воротах, будем так говорить, рая. Теперь слушайте. Ибо, вставляю одно слово, только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть, если идешь, если растешь, если развиваешься, то только так, только на таком условии откроется свободный вход в Царство Небесное. Ну, возвращаясь к вопросу нашему, как можно узнать, могу ли я быть спасенным? Вот то, о чем мы говорили, если сердце наше осуждает, все на своем месте. Но теперь слушайте, вот то, что сердце наше осуждает или не осуждает, оно должно идти в унисон с нашим постоянным ежедневным совершенствованием. Вот мы сегодня что-то достигли, мы сегодня что-то узнали, мы сегодня что-то поняли. Завтра мы это не применяем в жизни и повторили ошибку, которую мы сегодня с вами поняли. И совесть уже судит. То есть наша совесть – это не то, что вот законченный закон, да? И вот выражение – законченный закон. Десятисловный, допустим, да? Или Тора еврейская. Вот мы его имеем. Вот его предписание мы исполняем, ну и все. На этом закончился процесс совершенствования. Если мы, и совесть наша, ну будем так говорить, в пределах вот этого законченного закона действует. А заметьте, а дальше мы не учимся. И за большее совесть нас не судит. Заметьте, по мере того, как мы все должны возрастать, и если возрастаем, то и наша совесть поднимается, вот это наше контрольное чувство поднимается на тот же уровень познания, которого мы с вами достигли. И уже судит завтра на уровне того, что я сегодня открыл, или мне Бог открыл. Послезавтра судит, будет судить мне на уровне том, что мне вчера было открыто. То есть, если, заметьте, я исполняю закон какой-то законченный, и больше не расту. И за то, что я понимаю, у меня совесть не судит. Да? Но я при этом не возрастаю. И уже за новое меня совесть тоже не судит, потому что я не расту, я не двигаюсь. Заметьте, я уже несовершенный. Если я остановился в развитии, то я фарисей. И праведность моя основана на законе дел. Праведность от закона дел. Вот дела делать надо, вот я делаю. Вот дела не надо делать, я не делаю. Все, больше закона нету. Закон же несовершенный. Тора – это несовершенный закон. Тора – это пособие для детского садика, это подготовительная группа перед школой. Кто бы, что бы там ни говорил про эту Тору, какая она хорошая, я хочу сказать, детский садик. Кто из вас сомневается, посмотрите на нынешних современных иудеев с прилепленной на лбу, там, как говорится, фишкой одной, да? С покрытой головой, и вот эти кивания головой, вот это вот постоянно, вот это вот, чтобы вы знали. Какая Тора, такие поклоняющиеся. Они вот, да, вот понимают, вот это надо исполнять, и вот ты уже с Богом, Бог с тобой, и, как говорится, весь мир под твоими ногами. Заметьте, если мы не развиваемся, то мы фарисеи слепые, мы чего-то достигли и на этом остановились. Мы сухой лес. Его будут рубить, его пустят на дрова. Смотрите, если у вас это есть и умножается, да, вот это развитие, вот это совершенствование, то так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. То есть, если сердце наше не судит, ну, мы не растем, мы не развиваемся, мы не совершенствуемся, у нас нету каждый день какого-то жизненного опыта, да, я вам должен сказать, что даже если совесть не судит, тут вопрос большой-большой по поводу нашего спасения, если вдруг мы умрем, или что-то с нами случится, или будет пришествие. Вы видите? Будьте совершенны. Кто из нас совершенный, вот так должен мыслить, вот так должен поступать, да? И только так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего. Еще одно место Писания. Это Евреям, извиняюсь, первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 текст. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Обратите внимание, не написано, так пробегите один раз. Бегущие на ристалище, обратите внимание, это люди бегущие, ну, пока соревнования, да? Но они же к этим соревнованиям тоже готовятся и тоже бегают, да? Это не то, что там лежали-лежали, а теперь пробежали. Пробежали, получили награду, опять лежат, силы накопляют. Совет Павла. Бегите. Не пробегите один раз, а постоянно бегите. Помните слова. Стучите, отворят, просите. Заметьте вот эти. Стучите, просите, ищите. Да? Глагол постоянно длящегося действия. Если ты всегда просишь, если ты всегда что-то ищешь, то это говорит о том, что в твоих жилах течет кровь, кровь здоровая. что ты растешь, что ты не стоишь на месте, что ты развиваешься, что ты совершенный человек. Дальше написано, все подвижники, имеется в виду бегущие вот эти подвижники, ну, спортсмены, так будем говорить нашим языком, да? Все спортсмены, слушайте, воздерживаются от всего, от чего имеется в виду. Если вы знаете, от чего воздерживаются, то, что может отрицательно влиять на наше здоровье, мы, если мы спортсмены, мы воздерживаемся. То есть перед соревнованием, чтобы выиграть и набраться сил, ни в коем случае нельзя наесться. За какое-то время, если там кто-то там спортсмен, жена, допустим, или она спортсменка, муж есть там, или я уже не знаю, как сегодня говорят, партнеры есть, запрещаются сексуальные отношения, потому что вот там ваше чемпионство останется ночью в постели. И вот обратите внимание, все подвижники, ну я добавляю, которые хотят что-то достичь, да, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю. Тут не хватает одного слова. Не в смысле, что вот я умнее Павла, да, а в смысле, чтобы было более понятно. Но постоянно усмиряю, порабощаю. Обратите внимание, это постоянное дело, которым я должен быть занят. Но постоянно усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Смотрите, порабощаю и усмиряю плоть свою. Это совсем не то, что за один раз или один раз поработил и смирил и стал преподобным. Это постоянный процесс. Заметьте, порабощаю и усмиряю плоть свою. То есть борьба на протяжении всей жизни, только не имеется в виду с одним и тем же самым грехом, а имеется в виду, победил один, открылся другой, побеждают другой, открылся третий, более тонкий, побеждаю, смиряю. Это не с одним и тем же грехом всю жизнь надо бороться. Это постоянный процесс с обязательным, окончательным выходом на рождение свыше, чтобы этот порог полностью был удален. Далее. Еще одно место Писания. Евреям 6 глава, с 10 по 12 текст. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем». Заметьте, «не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей труд вашей. Но желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности, заметьте, в надежде, в какой надежде? На спасение. Для совершенной уверенности, в надежде на спасение оказывал такую же ревность до конца. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Вы слышите? Для совершенной уверенности в надежде на спасение такую же ревность, такую же активность, такое же совершенствование должно быть до конца. Имеется в виду до конца нашей жизни, сколько мы здесь будем жить. То есть вы видите, да? Да, меня совесть может не судить за что-то, я остановился, я не расту. Но если я не расту и успокоился, я раб лукавый и ленивый. На тебе твое. Вы видите, да? Без понимания, что такое совершенство, и без совершенствования ежедневного, наша надежда на спасение может оказаться призрачной. Нам необходимо, кроме того, что мы должны прислушиваться к сердцу нашему, мы еще, кроме всего, должны каждый день задать себе вопрос, что я сегодня достиг. Если я просто молюсь, Господи, благослови, Господи, сохрани, Господи, дай, Господи, там устрой, да? Извините, это молитва потребителя. Человек не совершенствуется, это потребитель. Дай, дай, поднеси, принеси, а теперь хватит. Мы должны расти. Если мы не растем, это плохой признак, признак того, что наша ветвь отсеклась или, как говорится, засохла, не привилась на Христе. Каждый день, пусть это хотя бы вечером было бы, да? Мы должны задать сами себе вопрос. День прошел. Чему я научился? Что я понял? Чем обогатился? Просил Господи благословить. Чем Он меня благословил? И мы, вникнув в себя, можем увидеть, что благословил Он меня сегодня, встретился с человеком, и я на него обиделся. Вот оно и есть благословение Господне. Я думаю, вы понимаете, я в кавычки беру эти слова. Не Господь это дал. Просили благословения, но не ждали ничего, встретились, переговорили, поругались, обиделись. Но мы же просили благословения. Вот оно. Если это можно назвать благословением. Дабы вы не обленились, обратите внимание. Обленились, то есть перестали совершенствоваться. Дабы вы не обленились, но подражали тем, слушайте, которые верою и долготерпением, я добавляю, и постоянным возрастанием и стремлением к цели Вышней, да, оказывал такую же ревность до конца. Верою и долготерпением наследует обетование. Бог обещает, но заметьте, вера, стремление, долготерпение, постоянное усилие, да, и только тогда обетование становится нашим достоянием. Мы наследуем то, что Бог нам обещал. Еще одно место Писания – это Евреям 9 глава, 28 текст. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Смотрите, какие слова. Вот мы как бы говорим каждый день: Господи, благослови, защити, сохрани от зла, греха. Мы же так молимся все. Спаси меня сегодня. У нас чего-то все время такое, вот Христос Спаситель. Это какой Спаситель? Ну вот я в Него уверовал, Он когда-то был на земле, я в Него крестился, я хожу в Его церковь, там в Его, не в Его, но считаю, что в Его ходил, да, или хожу. И верю, что Он меня спасет. Когда? Ну вот когда будет второе пришествие, Он меня, если умру, воскресит, если буду живой, во мгновение ока изменюсь, и Он меня возьмет и спасет. Вы помните слова? Ныне день спасения. Ныне время благоприятное. Заметьте, день спасения – это сегодня. Это не день спасения, когда Христос придет второй раз и кого-то спасет. Когда Он придет второй раз, Он спасет тех, которые спасались им и с Его помощью все предыдущие дни. Ныне день спасения, обратите внимание, ныне, когда услышите глас Его, заметьте, Спаситель. Не только во втором пришествии, это просто последняя точка в произведении. Сегодня спасение, ныне, когда услышите глас Его, который предостерегает вас или нас от какого-то греха. И если мы прислушаемся, выполним, к чему нас Он побуждает, то мы спасемся. Мы же просили, Господи, спаси меня. Мы не всегда имеем в виду от греха. Спаси от начальника, спаси от соседа, спаси от полиции, спаси там еще от кого-нибудь. Редко кто имеет в виду, спаси меня сегодня от греха. Хотя мы вот вроде говорим, Господи, не введи меня во искушение, но зачастую мы просто повторяем слова, не вдумываясь в их смысл. А если мы говорим, благослови, сохрани, чтобы удали от меня всякий грех, то мы вроде же как бы это подразумеваем. Фактически, обратите внимание, второй раз Христос, когда явится, не для очищения греха. То есть грех должен быть до этого момента уже очищен. И вот какими мы будем очищенными, если этого будет достаточно, вот именно в этом состоянии, без какого-либо дополнительного очищения в этот момент, мы и можем быть спасены. Значит, второй раз явится не для очищения, слушайте, а для тех, кто ожидает его, написано «во спасение». То есть, ну, как бы, придет уже спасать кого? Если кто помнит, когда я в предыдущие разы говорил, я тут говорил, «во спасение», я даже так говорил. В состоянии спасенности. Вот я с Богом общаюсь, я не стою на месте, я получаю уроки, я извлекаю какую-то мудрость для себя в ежедневном общении с Богом, да, или там со Христом. И вот смотрите, сегодня меня там, я просто пример привожу, сегодня он меня спас там утром, допустим, от обиды там на кошку, ближе к обеду спас меня от сплетен соседских, когда сосед там пришел и начал что-то мне на кого-то, да. Я услышал голос, я услышал подсказку, вот ныне день спасения, ныне, когда услышите глас его. Вот когда мы слышим глас его, который говорит, не делай, не слушай, не протягивай руки, не участвуй, допустим, да. Вот мы выслушали, послушали Христа, мы утром помолились, благослови, сохрани, помоги, да. В течение дня бодрствовались, слушали все подсказки и послушались, и сделали, и спаслись, и сохранились, и благословились, да? Вот один день я во спасении. Также проходит второй день, я опять во спасении. Третий день я во спасении. Вообще, если мы вот так живем, то, в принципе, не надо и парить больше ничем свои мозги. Если я слушаю и исполняю, совесть моя не судит. Спасение сегодня было, вот они факты. Уроки я извлекаю, мудрость получаю. Совершенствование происходит. Я вижу какие-то недочеты. Я извлекаю для себя уроки. Завтра уже ими пользуюсь, если сегодня вечером я это понял. Заметьте. Христос второй раз придет для тех, кто во спасении, кто в состоянии спасенности. Какой? Ежедневный. Вы видите? Вот мы с вами читали, да? Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего. Видите? Не сказать, что очень сложно для понимания. Довольно понятно. Не скажу, что сложно. Но вот такова воля Божия, вот так говорит нам Писание. То есть, если мы каждый день во спасении, каждый день у нас живая связь с Богом, каждый день, будем так говорить, кровь Господа Иисуса течет в моих жилах, ну, я уже так образно говорю, Дух Христов, который во мне действует и которому я повинуюсь, да, это говорит о том, что сок лозы во мне в ветви течет. Я буду приносить плоды, я буду совершенствоваться, я буду совершенным. Это возможно только, если у нас учитель такой совершенный, и я с ним имею каждый день личные отношения. Ну и немножечко вспомню там по поводу письма, да, которое я вначале вам прочитал. Ну, человек пишет, что жить в постоянном страхе – это как бы ненормально и не воля Божья в этом заключается. Да, я вам должен сказать, что жить в страхе, не зная, спасусь я или не спасусь, это очень неприятно. Это действует на нервную систему, и на нервной почве мы можем даже, как говорится, и болячки какие-то прихватить. Жить в страхе – это ненормально. Но и жить без, в беспечности, типа я спасен, да, это трижды ненормально, это плохо. Необходим разумный баланс. Не надо быть оптимистом, я спасусь и все, я уверен в этом, да. И не надо быть пессимистом, ой, я погибну. И одна и другая крайность приводит к глупостям и к ситуациям неприятным для человека. Надо быть реалистом, да. Не надо впадать, как говорится, в страх, да, и в беспечность. Здравый рассудок, он будет как балансир, который будет нам, ну, подсказывать, да, потому что, заметьте, страх – это эмоции. Беспечность – это та же эмоция, глупость. Рассудок будет нам подсказывать. Общение с Богом нас будет наставлять. Еще что хотелось бы сказать. Ну, когда мы говорили, если сердце наше осуждает нас, да, мы говорили как бы о совести. Я хотел бы сказать, что и совесть у нас у всех разная. И иногда она зависит от того, чему нас научили. Вы знаете, иногда, заметьте, вот, если мы чего-то не знаем, совесть наша не судит нас. Вот мы что-то узнали, ну, если мы узнали это, что это как истина, то да, если мы уже это нарушаем, совесть нас судит. Но иногда у нас есть и такая совесть, которая, так будем говорить, иногда в эмоциональном плане зашкаливает, что превращается она внутри нас и доводит нас до самоедства. Ну и на почве этого до каких-то страшных последствий. Иногда совесть человека судит за то, что не является грехом. Поэтому мы тоже должны задаваться вопросом, действительно ли это правильно, вот это так, как оно во мне происходит. И может какая-то другая точка зрения, потому что если я в депрессии, если я в страхе, если я в унынии из-за этой совести, ну, вы сами понимаете, тут либо надо делать, чтобы совесть не осуждала, то есть, или не делать, за что нас осуждает совесть, либо у нас, может быть, действительно, мы неправильно научены, да? Вот некоторые говорят, что, ой, я ребенка ударила, я уже 100 раз попросила у нее извинения, а я говорю, а за что? Ой, меня совесть судит, нас научили, что детей нельзя наказывать, я говорю, вы знаете, вас научили, а в Библии написано другое. Не надо, конечно, наказывать без вины. Не надо просто свои психи выражать в наказание. Но если ребенок зарабатывает, я сейчас не говорю конкретно наказание это, лишение чего-то, да, той же прогулки. трудовая повинность какая-то может, ну и может и разграбить, в зависимости от возраста и в зависимости от преступления ребенка. Ну, еще я хочу, чтобы уже эту тему закончить, да. Человек один мне написал вопрос по этой теме, ну, лично написал, я не читаю его имени, кто это за человек, да. Ну, вот он мне написал и именно по этой теме, да. И я уже заодно хочу ответить, писать, как бы, особенно нет времени, но я подумал, что это будет ответом, может быть, у кого-то тоже из вас, у вас возникал такой вопрос, да. Если не возникал, ну, получите дополнительную информацию. Значит, вопрос такой еще. Александр, по теме за пятницу хотелось бы понять, почему все-таки совесть ассоциируется с сердцем, а не с разумом? В стихе 1 послание Иоанна, 3 глава, 20 стих написано. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, который больше сердца нашего и знает все». Почему не сказано, если дух осуждает, ну, как бы разум имеется в виду, то и Бог осуждает. Ведь сердце – это чувство. Как они могут осуждать грех? Ну, я думаю, я понимаю, почему человек это пишет. Я думаю, я и пойму, может быть, того, у кого тоже такие вопросы возникают. Мы вот привыкли говорить о чем? Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, дела плоти, это дела сердца нашего, это дела чувств, плоть – это наше сердце на языке Библии, это просто другое слово, да, синоним. Мы привыкли, что грехи исходят из сердца, и мы чаще говорим, чаще читаем, обращаем внимание на что? Что чувство, надо эту плоть, надо порабощать. И тут вдруг мы говорим, если сердце наше осуждает нас, так мы же его вроде как бы должны порабощать. Помните, да, иногда люди мне задавали такой вопрос, ну вот, а как же без чувств жить? Ну ведь Бог же как бы создал нас такими, чувства должны быть, да? Помните, как я говорил? Сердце надо, чувства должны быть. Разум – это как красивая конструкция, а чувство, ну, я говорю, конструкция – это цветок, да? А чувство – это аромат, это запах, это цвет, это вот это исходит, вот это вот аромат такой от этого цветка. Это то, что делает красивым и прекрасным вот, вот это вот, будем говорить, конструкция. Так, если просто разум – это чисто теория, это схема, да? Это, знаете, дом построенный, это чертеж дома. А чувство – это уже когда и построен, и в доме, и уют, и мебель, и там ковер, и плед, и диван, и кресло. Ну, в общем, поняли, ну, чтобы чувствовать себя комфортно. И я вам говорю, что сердце наше, пока оно не воспитано, пока оно пропитано грехом, его надо порабощать и усмирять. Но когда чувство навыком будет приучено к различению добра и зла, тогда сердце станет союзником. И там уже порабощать не надо будет. Ну, разве только вот о чем мы сегодня говорили, да? Добродетель – это тоже как бы с чувствами связано, да? И если там чувств будет больше, то рассудительность должна, как говорится, подсказать, что добродетель тоже должна быть с головой. Ну и вот чтобы ответить на этот вопрос, я сейчас с вами со всеми порассуждаю на эту тему. Ну, если говорить так вот, если честно, да, то я таким вопросом не задавался, да. Ну, для меня просто как бы написано, если сердце не осуждает, хотя я, ну так будем говорить, подспудно, да, ну, так догадывался, понимал, ну, как-то вот специально, да, вот человек написал письмо, вот он специально заострил мои мысли на этот вопрос. Ну, естественно, сразу мозги начали шевелиться. Так вот, я как бы специально этим вопросом не занимался, чего чувствовал. Ну, где-то там, как говорят, на подсознании вроде что-то понимал. Меня волновали другие вопросы, и что волновало, о том думал, ну, о том с вами делился. Ну, вот то, что сейчас я вот как бы скажу, ну, это будет и ответом, ну, мое мнение, да, я тут буду использовать и библейские стихи, да, но это мое мнение. Я так думаю, что вот потому наша совесть связана именно с сердцем, да. Так вот, смотрите. Но если исходить из Писания, да, вот, которое для нас является основанием нашей веры, если исходить из Писания, что нам говорит оно, да, то я вам скажу, что вполне можно предположить, что в стихе 1 Иоанна 3 глава 20 стих написано верно. И вот почему. Ум – это очень хорошее дело. Через него мы можем вступать в контакт с Богом. Через него мы можем слышать Его слова. Мы также можем с Его помощью размышлять над различными вопросами и ситуациями жизненными, доходить до их правильного понимания. Но пока это только знание или только разумение, и пока оно не будет воплощено в сердце, то есть в практическую жизнь, все это будет не больше, чем философия. Ну, вы все знаете, что вот мы многие понимаем умом многие вещи. Вот как человек говорит, спрашиваешь, ты же разве не понимаешь, что курение вредно? Да, понимаю, что куришь. Хочется. Ты разве не понимаешь, что изменять жене там, или мужу, что это непорядочно? Да понимаю, да понимаешь, даже совесть судит. А что делаешь? Ну как тебе объяснить? Да, ты можешь не объяснять и мне. Понятно. Так вот, умом мы много чего понимаем. И заметьте, и можем правильно понимать, но от этого мы не станем правильными умными людьми. Умом мы понимаем одно, а в жизни наше сердце рулит по-своему. Почему мир греховный, почему люди называются плотскими, а не духовными? А потому что нами правит похоть, плоть, страсти, чувства, сердце. Именно поэтому мы называемся плотскими людьми. Понимать умом, соглашаться умом с умными истинами – это одно. А чтобы жить этим, чтобы это стало правилом жизненным для сердца – это совсем другое. И пока умные мысли, витающие в нашей голове, не станут родными для нашего сердца, мы ничего общего с христианством не имеем. Говорить о любви и иметь любовь, которая никогда не перестает и никогда не раздражается, это совершенно разные вещи. Мы можем много чего понимать, можем много чего говорить, можем много какие умозаключения делать, выводы делать. А жить можем совершенно иначе. То есть я так буду говорить, что наш разум – это как процессор. Считает счет электронно-вычислительная машина, да, там компьютер, допустим. Характер человека, заметьте, вот то, что я умом понимаю, а в жизни у меня нет. Нельзя сказать, вот если я понимаю, что надо любить и не надо раздражаться. Ну, из-за этого обо мне никто не скажет, что вот Саша любящий человек, и он не раздражается. А почему? Потому что он так говорит. Характер человека – это не то, что я думаю, не то, что я говорю. Я имею в виду правильно, умозаключение. Это то, что укоренено в сердце человека. Сердце человека, если оно меняется, вот это самое главное, вот там уже тогда происходит рождение свыше, там формируется характер, там происходят самые основные изменения, то есть то, что было как бы главенствующим во мне и порождало грех, теперь становится главенствующим и порождает добро. Значит, еще раз повторю, что характер человека – это то, что уже в нашем сердце есть. И если оно есть сердце, то человек уже что-то делает, к чему-то стремится. Но это происходит только тогда, когда это есть в сердце. Искренность и естественность у человека появляется только тогда, когда у него это есть в его сердце. И если я о чем-то рассуждаю умом, но сердце мое не загорается желанием вот это делать или чего-то из этой области достигать, то это будут просто хорошие мысли и не больше. Знаете, говорят, красиво говорит. Или чья б корова мычала, а твоя б молчала. А я сам при этом буду совсем жить по другим понятиям, потому что они мне больше нравятся, нежели вот эти мои же умные рассуждения. Да, я могу при других порассуждать, как будет правильно, но сам так не буду жить. Поэтому заметьте, разум как бы, он говорит, что правильно, что неправильно. Разум – это приемник, с помощью которого мы принимаем, я уже так буду говорить, мобильный сигнал от Бога с его мобильной вышки. Поэтому конечной целью веры человеческой является сердце. И на престоле которого и хочет воссесть Христос. Поэтому именно написано, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Это притча 4 глава, 23 стих. Вы слышите? Больше всего хранимого, заметьте, это как мой боекомплект, мой боезапас. Вот к чему сердце прилепится, вот то я буду делать. Вот к тому буду стремиться, вот то буду любить. Вот чего, что к моему сердцу не прилепится, чего я не буду любить, чего я буду ненавидеть, то никто ни под каким соусом ко мне не подойдет, и это я не приму. Заметьте, вот эти выражения, из него источники жизни. Вот пока сердце мы не полюбим Господа, то не будем мы с чувством, с таким желанием исследовать Писание. Вот пока мы сердцем не полюбим Бога, но не будем мы с Ним разговаривать, для нас это будет скучно и непонятно, и нудно, и скажем, да что это за жизнь? Думать о Господнем даже нельзя подумать о своем о чем. Пока мы не полюбим человека сердцем, да, мы можем что-то ему сказать, мы можем чем-то его поздравить, мы можем его даже обнять, но при этом отойдем и сплюнем. Заметьте, источники жизни, энергия, побуждающая меня к действию, где? Вот мы с вами говорили, вот мысли, была когда-то тема, да, ой, вы мысли, мои мысли, кажется, так называлось, да, и вы помните, я там говорил такие слова. Вот о чем наши мысли приходят в голову? О том, что нравится нашему сердцу. О ком плохие мысли приходят? О том, кого мы ненавидим сердцем. Сердце является источником, оно доминирует, оно сильно, и оно навязывает образ мышления. Мысли в соответствии с тем, чем мы наполнены в нашем сердце. И заметьте, разум тоже надо хранить. Разум тоже надо беречь от всяких скверн духа, да? Потому что от того, насколько качественная наша связь, насколько правильно настроен, хорошо и правильно настроен наш процессор, настолько правильно и качественно мы будем воспринимать информацию Божию. Но эта информация, инструкция к действию. А теперь вот это в сердце сделай. Так вот я говорю, в сердце там огонь, там энергия к действию, там мотор без огня, которого мы никогда ничего не сможем достичь в своей жизни. Вы помните еще один такой текст? Это Евреям 5 глава, 14 текст. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То мы с вами читали, если наклонишь сердце к размышлению. А тут мы читаем, вот смотрите, если наклонишь, вот наклоняет человек, наклоняет, к чему пришел? К тому, что сердце смирилось, сердце как бы поменялось, стало добрее, стало мудрее, да? И слушайте, уже чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы знаете, вот когда мы говорим о том, что наш разум нас предостерегает там от какого-то греха. Но если мы уже что-то в сердце своем достигли, если чувство навыком уже приучено к развлечению добра и зла, то сердце становится тоже, заметьте, это даже на таком интуитивном уровне. Вот, говорится, я уже не то что мысли, а вот какое-то чувство, что что-то не то. Это не то, это не так. Что чувства принимают уже участие, даже, может быть, на каком-то очень тонком уровне или тонком плане, да, тоже предостерегают, тоже уже звонят, что ты что-то не то делаешь. Заметьте, сначала, пока чувства навыком приучены к злу, чувство навыком надо приучать к добру, с ним надо бороться, его надо порабощать, его надо смирять. Когда же сердце уже будет меняться или изменится, то наше сердце, наши чувства, которые уже воспитаны, они уже союзник, не противник, не враг, а союзник, который тоже будет, заметьте, чувства навыком приучены к чему? К бодрствованию. Заметьте, если наклонишь сердце к размышлению, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. И сердце будет союзником, и сердце тоже уже будет контролировать, тоже будет издавать свой голос в пользу того, что надо сделать вот так, а не вот так. Притча 23 стих, 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Вот почему написано «Сын мой, отдай сердце твое». А потому что от избытка сердца, говорят уста, от избытка сердца смотрят глаза, от избытка сердца делают руки. Не от избытка ума. Мы ум можем отдать Господу. Сели, поговорили, подакивали, да, аминь сказали. А естество человека – это то, что в его сердце. А там глупость. Поэтому Бог как бы говорит, не ум мой отдай, хотя без него я к сердцу не могу пробиться, да? А конечная цель, сначала отдай ум, чтобы через него до твоего сердца можно было достучаться. И сердце мне отдай, чтобы там не было того негатива, который там есть. Ну, чтобы это я попытался объяснить, да, вот. Почему совесть – это чувства, с которыми вроде бы надо бороться, и которые вроде бы разум нас должен был бы как бы предостерегать, охранять, да, и говорить нам, когда мы переходим границу. А вот я вам прочитал о том, что уже сердце должно быть у Бога, да. Богу сердце надо отдать, и то, что мы умом понимаем, это только теория, это только проект, план. А строительство то в сердце. И когда сердце меняется, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Заметьте, если сердце различает добро и зло, то оно уже и сигналит. И потому совесть, как говорится, заметьте, совесть связана с чем-то уже таким реализованным, с чем-то таким познанным, будем говорить, вот центр человека, разум на своем месте, да, но где хочет Бог сесть, чтобы сердце не было противником, это сердце. И оттуда уже вот, когда оно научено, да, оттуда развлечение добра и зла. А если развлечение добра и зла, то тогда и что? И предостережение, и сердце, если сердце наше судит нас. Дальше знаете. Сейчас, извините, немножко уже просто чуть-чуть, я быстренько прочитаю некоторые стихи, бегло просто прочитаю с некоторыми выражениями, связанными с сердцем. Я еще раз напоминаю, мы говорили о том, что сердце – это источник греха, оттуда все это исходит, да? А вот когда оно перевоспитано, вот что может быть. Значит, так, Псалом 14, второй текст. Слушайте, кто вложил мудрость в сердце? Вы видите, да? Иова 38-36. Кто вложил мудрость в сердце? Заметьте, мы привыкли, мудрость – это вот с головой связано. Да, она оттуда начинается, но потом она должна перейти в сердце. И если сердце мудрое и различает добро и зло, то будет и сигналить. Я извиняюсь, сказал Псалом 14:2, это вот кто вложил мудрость в сердце, это Иова 38:36. Псалом 14:2. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Заметьте, умом мы всегда говорим, а в сердце, в плоти иной закон. А вот заметьте, когда в сердце мы, уже оно исправлено, и мы говорим истину, то есть сердце подтверждает доводы разума, да? Ну, это уже говорит о чем? Что сердце настроено уже на этот лад, поэтому может нами сигналить, если уже оно истину глаголит. Помните текст такой, сердце мудрого из Екклесиаста, сейчас не помню, просто на ходу вспомнил текст, сердце мудрого знает и время, и устав. Ну, почему не написано, голова мудрого знает время и устав, а что, а сердце у него не знает? Тогда он не мудрый. Мудрый – это когда и голова знает, и у сердца уже это есть. Тогда человек мудрый. Если мы говорим, сердце мудрого знает и время устав, то мозги его, извините уж так говорю, тем более мудрые. Но заметьте, сердце мудрое знает и время, и устав, знает добро, и знает зло. А если знает, то значит и сигналит. Далее, Псалом 36:31. Закон Бога его в сердце у него. Не поколеблются стопы его. Заметьте, в сердце закон. Не в разуме, не в согласии ума. А это уже, заметьте, в сердце это естество. Я уже говорил вам, что из сердца исходит беззаконие, прелюбодеяние, вражды, ненависти. Да? И чуть перефразируя скажу, и из него должна исходить святость. Святость – это уже естество, это уже чистота, это уже доброта, это благочестие, это милосердие, да? Заметьте, а разум будет только, ну, если где-то что-то подкорректировать, как говорится, чтобы правильно это все было, без крена, то есть чтобы все было с рассудительностью. Это и разум, и чувство – это два союзника. Только сердце – это уже естество. Разум – это… Он тоже связан с чувствами, но это канал, как бы через который в сердце должна эта истина перейти, и там должна, как говорится, приземлиться. Ну, я уже вам вспоминал притчи 2 глава, 2 текст. Наклонишь сердце твое к размышлению, то есть оно должно через время размышлять. Когда мудрость войдет в сердце твое, обратите внимание, что мудрость в сердце должно войти, притчи 2:10. Теперь притча 14:33. Мудрость почиет в сердце разумного. Вы слышите? Если человек разумный умом и занимается своим сердцем, то эта мудрость, которая в голове, она почиет и в сердце этого человека. Далее, притча 15:14. Сердце разумного ищет знания. Заметьте, а ведь мы привыкли, что плотской помышляет о плотском. Сердце – это плоть. И плоть имеется в виду невозрожденное сердце. А сердце возрожденное, сердце разумное, разумный человек ищет знания. Притча 15:28. Сердце праведного обдумывает ответ. Обратите внимание, мы же привыкли что говорить? Это голова обдумывает. Но когда сердце станет чувством, навыком будет приучено к добру, развлечению добра и зла, слушайте, сердце будет обдумывать, сердце будет сигналить, сердце будет судить, сердце будет предупреждать. Это уже два союзника будет. Я бы, конечно, тут не делал таких, знаете, заявлений. Это такая тонкая грань, не знаю. Не знаю, понял бы и я даже этот вопрос или нет, да. Вот когда уже там закон вложен в сердце, да, как написано, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Даже вот точно сказать, когда уже сердце разумное или мудрое будет меня предостерегать или разум, боюсь, что здесь уже трудно будет даже границу установить. Дальше. Притча 16.9. Сердце человека обдумывает свой путь. Притча 16.23. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Обратите внимание, сердце – источник. Притча 18.16. Сердце разумного приобретает знания. Притча 23.15. Если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. То есть можно еще массу найти этих стихов. Я больше не буду уже, как говорится, на эту тему говорить ничего. Я думаю, что ну, в крайнем случае хотя бы немножко этот вопрос прояснится, почему совесть – это чувство. Хотя мы привыкли, что чувство оттуда плохое исходит, и эти чувства надо порабощать. Их надо порабощать только до тех пор, пока они, эти чувства, напичканы злом. Когда то зло будет искоренено, когда чувство навыком будет приучено к развлечению добра и зла, с этим сердцем не надо будет бороться, оно будет союзником. Сердце будет где-то разуму подсказывать, разум будет сердцу подсказывать. Двое станут одна плоть. Это как муж и жена. Они должны стать одною плотью. Вдвоем, но одною плотью. Полное, как говорится, взаимопонимание и полная гармония. Ну, на этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Надеюсь, что что-то для вас стало понятным, да, и в какой-то степени уже будет понятно, какая судьба может ожидать меня сегодня, завтра, да. Ну, я думаю, вы понимаете. Надо так жить, чтобы можно было спокойно смотреть людям в глаза и Богу. Думаю, что ну, это глубокий смысл в этих словах, да. И этого будет достаточно, чтобы знать. Если сердце наше не осуждает, если я всем могу смотреть в глаза, мне не стыдно, я не краснею, я не прячу глаза, значит, я в данный момент могу спокойно ложиться спать. Если у меня с кем-то есть, и я что-то за собой чувствую, знайте, что если в этот момент мы, не дай Бог, как говорится, умрем, то ждет нас большая беда. Ну и не забывайте. Итак, будьте совершенны. Надо постоянно, каждый день чему-то учиться. Мы, живя на этой земле, каждый день учимся в его школе. Давайте не будем прогуливать уроки. Давайте будем просто не прожигать свою жизнь. Всего хорошего и Бог нам помощь.